Глава 20. Проулок я пересек без сюрпризов. Вышел прямо за спинами зевак, собравшихся на бесплатное шоу. Судя по коротким фразам, которыми перебрасывали зрители, разборки между мелкими дворянами здесь были в порядке вещей. Кстати, вот и еще один пункт в моем плане нарисовался. Рано или поздно придется обзавестись парочкой надежных охранников, желательно из ветеранов, а впоследствии и собственной дружиной, как у графа де Англанда, например. Влетит мне это удовольствие в копеечку, но это цена относительного покоя и комфорта. Вряд ли Деневер, к примеру, получив по щам от виконта де Англанда, решился бы притащить под стены его замка десяток оборванцев. А со мной такой фокус провернуть можно. Я одиночка. Живу в хлипком флигельке, за мной никто не стоит, и Деневер об этом хорошо знает. Тем более я сам, похоже, подставился, нарушив какой-то там кодекс, хотя на самом деле это всего лишь повод. Кстати, надо будет подробнее изучить местные нравы и законы. Похоже, мой статус дворянина не делает меня неприкасаемым. Тем более, в данном случае, это спор двух дворян. И то, что Деневер притащил на разборки больше бойцов, это проблема как раз не его, а моя. И то, что рыжий шевалье делает это открыто, говорит о том, что он чувствует за собой правду. Аккуратно просочившись сквозь толпу зевак, я замер рядом с Трикси, которая стояла в первом ряду и продолжала пристально следить за моими окнами. Моего появления никто не заметил. Народ был поглощен представлением, которое устроил один из наемников, самый мелкий и самый горластый. Надо отметить, что язык у него был хорошо подвешен. Он живо и в красках описывал глубину моего падения и громко рассказывал толпе, тоже в красках, как меня проучат за мое бесчестие. Важная деталь. Деневер не приказывал проникнуть ко мне в дом, хотя этим мордоворотам ничего бы не стоило выломать хлипкую дверь. А это значит, что какие-то законы здесь все-таки действуют. Я быстро оглядел толпу и хмыкнул. Пока я разбирался с засадой у черного входа, здесь появились новые действующие лица. Пятерка городских стражников во главе с моим знакомцем Жеромом Тонером, сержантом второй когорты. Его заместитель Верзила Энри Морель тоже присутствовал. Местные представители правопорядка стояли на особицу, не приближаясь и не вступая в разговор с Деневером. Тот, кстати, смотрел на них как на пустое место. Лишнее доказательство того, что стражники не будут вмешиваться в разборки дворян. Тем более, что ни у наемников, ни у их нанимателя не было в руках оружия. Мои губы сами собой растянулись в ухмылке. Любопытные законы в этом мире. Мне здесь нравится все больше и больше. Спустя мгновение я почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Я повернул голову в сторону сарая, где на бревнышке сидел Жак. Наши с ним взгляды встретились. На лице ветерана играла хитрая улыбка. Он даже поерзал на бревне, устраиваясь поудобней. Я лишь закатил глаза и покачал головой. Еще один любитель шоу на мою голову. Мое выражение лица его еще больше развеселило. Присев на корточки, я зачерпнул обеими ладонями немного снега. Сегодня было заметно теплее, чем вчера. Снег был мокрым и липким. Трикси, видимо, почувствовав движение справа от себя, повернула голову. Короткое мгновение узнавания, и глаза девушки начали расширяться, а нижняя челюсть поползла вниз. «Милая, спасибо за предупреждение», — улыбнулся я ей и кивнул на мои окна. «Я у тебя в долгу».
«Господин!»
— взволнованно произнесла Трикси и бросила быстрый взгляд в сторону проулка, откуда я вышел несколькими минутами ранее.
«Там еще четверо».
«Можешь о них не беспокоиться», — произнес я, продолжая сминать снег в ладонях.
«Почему вы еще здесь?»
обеспокоенно прошептала она в ответ.
«Бегите, пока они вас не заметили!»
Я улыбнулся и подбросил на ладони небольшой, но твердый, как камень, снежок.
«И пропустить все веселье? Ну уж нет!»
Пока говорил с Трикси, я неотрывно следил за крикуном, который при молчаливом одобрении своего нанимателя с каждой минуты распалялся все больше и больше.
«Ренар!»
Его щербатый рот растянулся в глумливой усмешке.
«Выходи, будь мужчиной! Ты должен ответить за свой подлый поступок. Если ты выйдешь прямо сейчас, уверен, наш благородный господин сменит свой гнев на милость. Всего 10 плетей, Ренар, и инцидент будет исчерпан».
Закончив свой спич, наемник обернулся и бросил заискивающий взгляд на своего нанимателя. Мол, все ли он правильно делает и угодно ли господину, чтобы он продолжил. Именно в этот момент я его и подловил. Пропустив по телу энергетическую волну, я шагнул вперед. В следующую секунду твердый комок снега со скоростью камня, выпущенного из пращи, врезался в щербатый рот наемника. Голова крикуна дернулась, и он, потеряв сознание, рухнул в сугроб. По толпе зевак пролетел дружный вздох. Пока Деневера и его псы удивленно таращились на лежавшего в снегу горлопана, я уже был в шаге от ближайшего ко мне наемника. Кряжистый бородач с бычьей шеей, получив сильный удар локтем в затылок, рухнул на землю, словно мешок с картошкой. Следующим на моем пути оказался худощавый блондин, которому я размашистым ударом ноги разворотил коленный сустав. Я хотел привлечь внимание остальных наемников, и я его привлек. Упав на землю, блондин, схватившись за ногу, практически на одной ноте заверещал на всю округу. Я взглянул на Жака, который, брезгливо морщась, наблюдал за катающимся в снегу блондином. «Нежный наемник нынче пошел», — демонстративно прочищая мизинцем правое ухо, сообщил я ему. «С таким голоском ему бы не на войну, а в каком-нибудь храме певчим пристроиться». Жак хохотнул и покачал головой. Он сидел на своем бревнышке и, сложив руки на груди, ждал продолжения концерта. «Помощи я от него, видимо, не дождусь, да и не нужна она мне. Похоже, ветеран это и сам понимал, поэтому сидел и наслаждался зрелищем». Тем временем троица оставшихся на ногах наемников развернулась в мою сторону. Судя по их вытянутым рожам и ошарашенным взглядам, от меня они такой прыти не ожидали. И я их понимаю. Еще секунду назад их было шестеро. Ха. И это они еще не знают о квартете Джека Эванса, что уютно расположился у меня на заднем дворе. А вот их рыжий наниматель, который покраснел словно помидор, явно был в замешательстве.
«Чего застыли?» — заорал Деневер. «Схватить его!»
«А самому слабо?»
— с насмешкой в голосе громко спросил я.
«Ты нарушил кодекс!» — рыкнул Деневер. «Подло напал на меня после вызова на дуэль. Я в своем праве. Если мне не изменяет память, на той лестнице, где ты получил от меня по загривку, вас было двое против меня одного.
И ты первый поднял на меня руку. Ты пытался остановить меня.
Кстати, с каких это пор ты на побегушках у поля Лепети? И самый главный вопрос. Ты лично участвовал в избиении моего слуги, который пришел за своим выигрышем?»
После каждого сказанного мной слова лицо Деневера все больше и больше наливалось краской. В его глазах плескалось пламя ярости. Вместо слов из его глотки вырывалось рычание. Да, у Макса прямо талант заводить друзей. Хотя мне на самом деле было плевать на Деневера. Я внимательно отслеживал реакцию на мои слова сержанта городской стражи и его подопечных. И должен заметить, зерна сомнения, что я пытался посеять, падали на благодатную почву. На лице Жерома Тонера читалось презрение. Кстати, его заместитель уже не смотрел на меня с насмешкой, как в первую нашу встречу. В его взгляде я увидел сомнение и недоумение. У кого-то сегодня случился разрыв шаблона. Тем временем наемники, быстро взяв себя в руки, времени не теряли. Оставшаяся на ногах троица довольно шустро перекрыла мне все пути отступления. Этим было плевать на наши разборки. Деньги уплачены, пора выполнять работу. Наблюдая за их маневрами, я усмехнулся.
«Парни, не знаю, сколько он вам заплатил, но эти деньги вам придется потратить на лекарей».
Наемники мою речь проигнорировали, и по короткому кивку седого крепыша, бывшего, по всей видимости, их командиром, одновременно бросились на меня. Атаковали молча и довольно грамотно, в их слаженных действиях чувствовалась богатая практика, да и понимали они друг друга без слов, видимо, не один день вместе наемничают. Будь на моем месте сейчас Макс или кто-то другой, повязали бы быстро и без разговоров, но сегодня им не повезло. Пропустив по телу энергетическую волну, я рванул вправо, откуда на меня набегал сутулый бородач, нос которого был свернут на бок, отчего его лицо казалось непропорциональным и угловатым. Поднырнув под левый локоть сутулого, я на развороте со всего маху всадил ему под лопатку свой правый кулак. В этот удар я вложил чуть больше энергии, специально, чтобы пробить толстую кожу его безрукавки. Мужик, выгнувшись дугой, громко вскрикнул. По инерции, сделав несколько шагов вперед, он опустился на колени, а потом медленно уткнулся головой в сугроб. После этого маневра я оказался за спиной у моих противников, причем седой командир наемников находился как раз на линии атаки лысого верзилы, который атаковал меня слева, чем я тут же и воспользовался, зарядив прямым ударом ноги в спину седого. Энергии я не жалел, зеленая мана все еще исправно заполняла источник. Пролетев несколько шагов вперед, седой врезался в своего подельника, сбив того с ног. Неуклюже барахтаясь в снегу, они сейчас напоминали двоих жуков, которых прутиком перевернул на спину мелкий хулиган. Толпе, что собралась перед моим флигелем, это зрелище показалось забавным. Я услышал смех и рукоплескания. Народу скучно, ему нужны развлечения. А тут этих развлечений хоть отбавляй, да еще и бесплатно. Подняться с земли своим противникам я уже не позволил. Несколько энергетических ударов в болевые точки, и они затихли в снегу.
Демонстративно отряхивая ладони, я развернулся к застывшему соляным столбом Деневеру.
«Вот, собственно, и все», — обратился я к нему краем глаза, ловя на себе ошарашенные взгляды стражников. «Ты думал, что, наняв десяток каких-то крестьян, сможешь справиться со мной? Деневер, ты меня разочаровываешь». «Да-да, не смотри туда. Те четверо, которых ты оставил караулить у черного входа, тебе уже не помогут». Рыжий дернулся, словно от пощечины, и схватился рукой за рукоять меча. Я оскалился. «Ну же, давай, обнажи меч, и я закончу с тобой прямо сейчас». Скорее всего, при других обстоятельствах моя провокация обязательно сработала бы, но Жером Тонер не зря ел свой хлеб.
«Шевалье де Невер!»
— командным голосом выкрикнул он.
«Остановитесь! Как только вы обнажите свой меч, вы нарушите все законы, как нашего города, так и законы чести. Кроме того, напоминаю, дальнейшее преследование шевалье Ринара с вашей стороны будет расцениваться властями этого города как преступление. У вас был шанс призвать его к ответу, вы его уже использовали. Если у вас остались претензии к шевалье Ринару, советую вам обратиться в суд магистрата». «У меня есть претензии к шевалье Деневеру», — выкрикнул я. «Я считаю его трусом и негодяем. Деневер, по какой-то странной прихоти богов ты родился в благородной семье, поэтому я должен исправить эту ошибку. Увы, я должен наказать тебя, как того требует кодекс чести, хотя видят боги, после совершенных тобой грязных поступков, недостойных дворянина, тебя стоило бы наказать, как обычного простолюдина. Я вызываю тебя, мерзавец! Завтра в это же время на ристалище!»
Я бы мог, конечно, прямо сейчас просто свернуть рыжему шею, но уж больно подходящий случай подвернулся. Репутацию Макса, от которой за последние месяцы остались только рожки да ножки, необходимо было восстанавливать. В глазах людей я должен предстать благородным дворянином. Судя по уважительным взглядам, бросаемым на меня стражниками и приветственным выкрикам из толпы зевак, у меня это неплохо получалось. Очень скоро по городу начнут распространяться слухи.
«Я принимаю вызов», — прорычал Деневер. «Будем драться на мечах. Завтра ты умрешь».
После этих слов шевалье, не обращая внимания на лежавших в снегу наемников, торопливо удалился. Проводив его задумчивым взглядом, я повернулся к подошедшему ко мне сержанту и его заместителю.
«Надеюсь, вы не держите на нас зла, шевалье?» — спросил Жером Тонер. «Даже его сиятельство граф Дебрион, хозяин этих земель, вряд ли бы вмешался в это дело».
«Все в порядке, господин сержант», — кивнул я. «Я все понимаю и благодарен вам за то, что спасли жизнь этого болвана Деневера. Теперь я смогу прикончить его на законных основаниях, не нарушая кодекс чести». Сержант и его верзила-заместитель, понимающе переглянулись. В этот раз надо мной никто из них не потешался. «Кроме того, я хочу поблагодарить вас за своевременное прибытие», — произнес я.
«Это наш долг, господин Ринар».
Сержант, а за ним и его заместитель, коротко поклонились. Я лишь про себя хмыкнул. «Ну-ну, как же, небось ждете от меня более ощутимого поощрения. Не буду обманывать ожидания блюстителей закона. Этих парней надо прикармливать. Тем более сержант мне попался адекватный».
«И тем не менее», —
возразил я и извлек из небольшого кармашка своих бриджей 3 серебряные кроны.
«Вот, выпейте за здоровье его величества. Кроме того, все, что вы найдете на телах поверженных мной противников, ваше. С одним условием. Через час здесь ничего не должно напоминать о произошедшем».
При виде серебра глаза Жерома Тонера и Анри Мореля полезли на лоб.
«Благодарю вас, господин Ринар», —
хриплым голосом произнес сержант и слегка вытянулся.
«Не извольте беспокоиться, мы управимся намного быстрее».
«Благодарю вас, господа»,
— кивнул я и двинулся в сторону входной двери в мой флигель. В дверном проеме меня уже ждал Бертран, закутанный в плед. На его бледном лице застыла маска растерянности и замешательства. Я напрягся. Что это с ним? Быстро просканировав его энергосистему, я облегченно выдохнул. Не считая слабости, старик медленно, но уверенно шел на поправку.
«Старина, что с тобой?»
— обеспокоенно спросил я, застыв в шаге от него.
«Господин!»
— тихо произнес он, глядя на меня, словно впервые видит.
«Я...»
«Что случилось?»
«Я не узнаю вас, господин!»
Наконец смог выдавить из себя старик. Он обвел мутным взглядом побоище, устроенное мной, и посмотрел мне в глаза.
«Вы не тот Максимилиан Ринар, которого я знал с самого детства. Победа на дуэли, нападение на контору букмекера, и вот сейчас тоже. Прежний Макс не был способен на такое».
Я беззаботно улыбнулся и огляделся. Убедившись, что нас никто не слышит, я вздохнул и обратился к Бертрану.
«Что ж, старина, рано или поздно это должно было произойти. У меня есть одна тайна. Давай пройдем в дом, и я тебе все объясню. Ты же не хочешь, чтобы твой господин подхватил воспаление легких?» Старик охнул и, спохватившись, быстро сорвал с себя плед и, как ребенка, укутал меня им. На самом деле это хороший знак. Бертран не испытывал ко мне неприязни. Что бы он там только что ни говорил, я для него по-прежнему его Макс. Также я понимал, что Бертран не дурак, и рано или поздно этот разговор действительно должен был состояться. Да и Жак, который уже обо всем догадался, рано или поздно мог проговориться. Поэтому у меня под это дело уже было готово объяснение. Войдя в комнату, я подошел к нашей маленькой печи. Приложив ладони к теплой стене, я устало выдохнул. Мне не было холодно, и энергосистема все еще была в тонусе, но так я показывал Бертрану, что являюсь обычным человеком, который испытывает холод и усталость. Старик молча стоял за моей спиной. Потерев ладони, я развернулся и взглянул на него. В его глазах я не увидел страха или злости, лишь беспокойство. На меня иногда так смотрела Вадома, моя приемная мать. «То, о чем я тебе поведаю, старина, должно остаться между нами», — начал я. «Когда-нибудь мы откроем эту тайну миру, но потом. Сейчас об этом еще рано говорить». Старик торопливо кивнул, преданно глядя на меня. «Ты отчасти прав, друг мой. В тот день, когда Деламар ранил меня, я действительно изменился. Вернее сказать, переродился. Там, у кромки между жизнью и смертью, я получил дар. Понимаешь, о каком даре я тебе говорю?» Старик громко сглотнул пересохшим горлом. В его глазах вспыхнула искра понимания. По его впалым щекам покатились слезы радости.
«Да, господин!»
Заикаясь от волнения, прошептал он, при этом восхищенно глядя на меня.
«Вы стали магом!»